Екатерина Евсеева. Сейчас нет несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +22, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге такая же температура, +22, ожидается дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Раскроет ли сегодняшний день политическую интригу взаимоотношений партии «Яблоко» и «Правое дело»? Как на Северном Кавказе отпраздновали юбилей восхождения на Эльбрус? Ударим автопробегом по плохому медицинскому обслуживанию. В столице стартует автопробег «За справедливое здравоохранение 2009». С этим связано и тема часа. Мы спрашиваем у вас, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня пройдет заседание Федерального политсовета «Правого дела», на котором будет решаться вопрос об участии партии на выборах в Мосгордуму 11 октября. Накануне лидеры «Правого дела» встречались с первым заместителем главы администрации президента России Владиславом Сурковым. Однако эта встреча не помогла преодолеть разногласия между сопредседателями партии. Суть противоречий заключается в том, что один из лидеров, Борис Титов, выступает за объединение с партией «Яблоко», а два других сопредседателя, Леонид Гозман и Георгий Бов, считают, что партия «Правое дело» должна участвовать в выборах самостоятельно. К слову, сегодня также состоится конференция по выдвижению избирательного списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Московской городской думы. В чем заключается главная политическая интрига взаимоотношений «Яблоко» и «Правого дела», и почему возникли разногласия между сопредседателями «Правого дела»? На эти вопросы в интервью «Радио Свобода» ответил политолог, эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров.
В отношении «Правого дела» и «Яблока» мы видим продолжение вот той истории любви и ненависти и бесконечных переговоров, которые в свое время связывали «Яблоко» и СПС. Разница позиций в руководстве «Правого дела», мне кажется, она чисто историческая и не имеющая особо идеологической основы, хотя в нее сейчас привнесена и идеология. Собственно, суть проблемы заключается в том, что московские выборы – это вотчина московского мэра. Московского мэра связывают очень сложные и не очень дружественные отношения и с «Яблоком», и с «Правым делом». А по спискам реально, и вот социологические опросы недавние это только подтверждают, помимо «Единой России», которую поведет Лужков, реальные шансы имеют только сейчас две политические силы – это коммунисты, «Справедливая Россия». При этом возникает в принципе вопрос, состояние ли «Яблоко» самостоятельно или в союзе с другими остающимися политическими партиями, а реально это только «Правое дело», состояние ли оно повторить свой успех, который был на прошлых выборах, когда именно в союзе с СПС тогда «Яблоко» в Москве смогло набрать необходимое число голосов.
22 июля будет политсовет «Правого дела» и конференция «Яблоко». Мы все узнаем, каким образом они будут участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, или же «Правое дело» объединится с «Яблоком», или же они будут участвовать отдельно. Ну вот я бы просто хотела, чтобы вы, как политолог, дали прогноз развития обоих этих сценариев.
«Правому делу», и в этом, как я понимаю, заключается позиция Гозмана, совсем не обязательно получить место в Московской городской думе, а «Яблоку», в скобках замечу, обязательно. И «Правое дело» может успехом считать какую-то раскрутку, когда, получив недостаточно голосов, оно, тем не менее, впервые о себе заявит как о состоявшемся политическом проекте, выступит с жесткой критикой и таким образом будет работать не на победу в этой кампании, а на дальнейшие политические баталии. В этом смысле, мне кажется, и заключается главная коллизия. «Яблоку» нужно подтвердить свой, пусть и не очень замечательный, но единственный реальный, серьезный серьезный электоральный успех, а именно сохранить позиции в Московской городской думе, а правому делу, в отличие, может быть, от Титова, правому делу как проекту, нужно скорее громко заявить о себе и показать, что это какая-то перспективная политическая сила.
Политолог, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что даже объединение правого дела с Яблоком вряд ли повысит шансы на победу в выборах в Мосгордуму. Единственный выход – поддержка Кремля.
Главная проблема и для правого дела, и для Яблока заключается в том, что на выборах в Москве ни та, ни другая силы не будут пользоваться хотя бы частично административным ресурсом городским. И более того, административный ресурс, который контролируется Лужковым, будет работать против них. Единственный шанс для той и для другой политической силы заключается в некоторой поддержке со стороны федерального административного ресурса, да, то есть грубо говоря, Кремль помогает им, имея в виду сложную историю взаимоотношений между федеральным центром и Лужковым, и помогает как бы вопреки или помогает противостоять давлению со стороны административного ресурса московского. Вот только в этих условиях они, будучи довольно слабыми сейчас и мало самостоятельными в смысле и финансовых средств, и в смысле организационной силы, только в случае, если административный ресурс какого-то, в данном случае федерального уровня, им поможет, они могут реально рассчитывать на прохождение в Московскую городскую думу. В какой конфигурации, на каких условиях, это, собственно, и то, что сейчас решается. Да? То есть, с одной стороны, есть съезды и конференции этих политических партий, но главная работа – это те переговоры, которые уже проведены, ведутся и, может быть, еще будут вестись с Кремлем. То есть, на каких условиях и как Кремль что может им предоставить, каким образом может им помочь. Мне кажется, что и с той, и с другой стороны мы видим, что в последние пару недель по заявлениям и по позициям политических лидеров мы видим, что какие-то договоренности уже имеются, по крайней мере, в их заявлениях нет той критики, которая была еще относительно недавно, и, по-видимому, какая-то договоренность имеется. Мне кажется, что вариант объединения сил, он единственно работоспособный, если иметь в виду получение одного, максимум двух мест в Московской городской думе. То есть условную победу списка.
Это было мнение политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова. В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. Российско-китайские военные учения «Мирная миссия 2009» начались в среду в Хабаровске. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня визит в Грузию. 7 экспертов ООН по правам человека предложили помощь России в расследовании убийства Натальи Стемировой. Партия «Яблоко» и «Правое дело» определятся сегодня со своими планами на участие в выборах в Мосгордуму. Создание Северной Кореи ядерного оружия недопустимо, заявил начальник генштаба китайской армии Чэнь Бинде. В Таиланде сегодня начинает работу региональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по безопасности. Армения к концу года может направить своих военнослужащих в Афганистан, заявил министр обороны страны. В Вашингтоне пройдут переговоры президента США с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Президент Румынии Траян Басеску находится с официальным визитом в Туркмении. На Гавайских островах будет сооружен крупнейший в мире телескоп с диаметром зеркала 30 метров. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» обсуждаем планы модернизации российской экономики. Говорим с научным руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым и историком-коломнистом сайта «Грани.ру» Дмитрием Шушариным. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, а сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
О чем вы нам сейчас расскажете? Какая публикация вас заинтересовала на этот раз?
Любимец отечественной экономики «АвтоВАЗ» станет героем нашего рассказа. И это публикация в газете «Коммерсант» под заголовком «АвтоВАЗ выходит на каникулы». Заголовок мирный, содержание тревожное. Речь в публикации идет о том, что «АвтоВАЗ» с 3 августа может на месяц остановить производство. Об этом сообщили «Коммерсанту» источники на предприятии и ряд поставщиков. По их словам, сейчас запасы «АвтоВАЗа» составляют 85 тысяч нераспроданных машин, при этом до кризиса нормой считался запас в 50-60 тысяч нераспроданных машин. За счет остановки работы конвейера завод рассчитывает снизить эти запасы наполовину. Это будет уже вторая месячная остановка «АвтоВАЗа» с начала года, рассказывает «Коммерсант». Тогда завод не работал с конца декабря до начала февраля, и удалось снизить запас нераспроданных машин на 20 тысяч единиц. Но после того, как «АвтоВАЗ» возобновил производство в феврале, он планомерно снижал загрузку и сейчас работает в минимальном темпе – 40 часов в неделю. Показатель до кризиса был 60 часов в неделю. По словам собеседников «Коммерсанта» на «АвтоВАЗе», остановка конвейера согласована с госкорпорацией «Ростехнологии». Эта государственная корпорация управляет «АвтоВАЗом» и является владельцем блокирующего пакета акций предприятия. Пока что не согласована остановка «АвтоВАЗа» с правительством Самарской области, и сделать это будет непросто, как предполагают собеседники «Коммерсанта», потому что остановка «АвтоВАЗа» чревата большой социальной напряженностью во всем регионе. Речь идет и, собственно, об «АвтоВАЗе», и о том, что остановка его производства может повлечь за собой остановку целого ряда предприятий, которые являются поставщиками крупнейшего автомобильного завода страны. И поскольку это предприятия небольшие, то после остановки они могут просто не запуститься вновь. Они могут потерять оборотный капитал, и это чревато для их экономики. «Коммерсант» опросил некоторых поставщиков «АвтоВАЗа». Пока они отказываются официально обсуждать перспективу остановки и рассказывают только то, что известно уже и ранее, о том, что «АвтоВАЗ» перешел на вексельную схему оплаты поставок и обещает деньги только тем поставщикам, которые готовы снизить свои цены на 10%. Это тоже поставщиков не радует и чревато нарушением всей экономической цепочки. «Коммерсант» обратился к специалистам, которые скептически оценивают обещание руководителей завода вывести его на безубыточный уровень к концу 2009 года. Они указывают на то, что завод закончил с убытком 2008 год, он составил 25 миллиардов рублей, при том, что тогда убыточным был только четвертый квартал, а теперь все четыре квартала были очень тяжелые и, по-видимому, 2009 год будет для «АвтоВАЗа» критическим. Вот такая публикация в «Коммерсанте». Напомню, что речь идет о крупнейшем автомобильном предприятии страны.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире на радио «Свобода» был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Следующий обзор российской прессы на радио «Свобода» через 20 минут. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские абитуриенты и вузы сталкиваются с большими трудностями во время приемных экзаменов, проходящих в новом формате. Ректоры и преподаватели некоторых городских вузов встревожены также тем, что количество бюджетных мест у них увеличено, по их мнению, произвольно, без учета реальных обстоятельств, рассказывает Татьяна Вольская.
Среди выпускников школ всегда есть такие, которые по объективным причинам не смогли сдать единый государственный экзамен вместе со всеми. Для них организована вторая волна ЕГЭ. Правда, не все регионы организовали у себя вторую волну, поэтому на петербургские вузы легла дополнительная нагрузка, говорит ответственный секретарь приемной комиссии Российского государственного университета имени Герцена Евгений Филиппов.
Это очень помогло абитуриентам иногородним. Еще один момент. Порядок приема 396-й приказ. четко определяет, что на целевые места подаются только оригиналы документов. Мы столкнулись с проблемами, что нам абитуриенты не верят, что мы у них не принимаем документы.
Система не отлажена, ведь если абитуриента не будет в списках в первую волну зачисления, бюджетные места могут еще остаться, и он попадет во вторую волну и даже в третью. Но он этого не знает и может забрать документы, видя, что прошел в другой вуз, куда он, возможно, не так хотел поступить.
Я не знаю, чем помочь. Первый раз такая ситуация. Очень неприятным оказалось то изменение, которое было внесено 58-м приказом. Мы проводили дни открытых дверей и говорили, что подавайте документы до 25 июля, нет проблем. Там появились сроки. До 5 июля должны подать документы те, кто сдают творческие или профессиональные направленности вступительные испытания. Не все абитуриенты, к сожалению, были своевременно об этом информированы. К нам приходят абитуриенты из других регионов, приезжают, которые уже, к сожалению, поступить на эти специальности направления в этом году не смогут.
Есть и другие изъяны новой системы приема, которые больно ударят по многим городским вузам, говорит председатель Совета по координации приема вуза Петербурга Анатолий Аваденко.
Когда человек подает на набор гуманитарных дисциплин, например, совершенно разум, хочет стать археологом с обществознанием и хочет там учителем стать, так в результате это что, профессиональный отбор, он попадет туда, где он вот эти очки наберет. И вместо археолога может стать учителем русского языка. Думали мы об этом? Да нет, конечно. Ну и, наконец, конечно, нас волнуют инженерные дисциплины, естественно, научные и так далее. Они государство волнуют. Больше, чем на 2000 увеличился прием. У нас на 110 человек на инженерные специальности. У нас есть очень тяжелая специальность приборы навигации и управления. В других вузах она уже фактически отсутствует. У нас был бюджетный прием 5-7 человек. Это тяжелая мужская специальность с компьютерами, с черчением и так далее. Сегодня нам дали бюджетный прием, нас не спросили, 40 человек. Вопрос, кому нужны через 5 лет, есть ли предприятия города, которые этих очень высококвалифицированных специалистов возьмут? Думал кто-нибудь об этом? Я вас уверяю, не думал. Или, например, огромное увеличение приема морской технический университет. Им увеличили бюджетный прием больше, чем на 100 человек. Ну так там и народу нет сейчас. Но очевидно, что это будет большая проблема, что ряд вузов, формально ведь как получается, если хоть одного человека вы на бюджет не добрали по действующим законам, вы не имеете права брать на контракт.
Анатолий Аваденко считает, что подобная ситуация сложилась потому, что чиновники, пишущие новые законы, сами не работали в вузах и не могут предвидеть всех последствий своих недальновидных решений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная памяти реставратора Михаила Махалова, проработавшего в этом художественном музее более 40 лет. Постоянный контакт с полотнами старых мастеров отразился на собственных произведениях Махалова. Эти самостоятельные картины мастера экспонируются сейчас в выставочном зале, рассказывает Лиля Пальвелева.
Открытие выставки напоминало семейный праздник. Так много и совсем не по долгу службы пришло сотрудников Третьяковки. Михаила Махалова не стало в 1978 году, однако в галерее об одном из ее ведущих реставраторов до сих пор живы теплые воспоминания. Ими делится Людмила Маркина, заведующая отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Я пришла в отдел на должность хранителя живописи в 1977 году. Казалось бы, год всего мы были знакомы, но встречались каждый день. Я была потрясена, передо мной был пример удивительной преданности галереи. Сейчас нет такой практики, к сожалению, чтобы каждый день реставратор ходил по галерее. Ну, вызываем, когда что-то нужно. Хранитель должен каждый день. В принципе, реставратор не обязан. Он работает в мастерской, а где хранители бегать и, когда нужно, вызывать реставратора. Но Михаил Николаевич, вот когда не приду, он уже в залах. И чаще всего в наших залах живописи старых мастеров. Это были его любимые художники. Он не очень относился хорошо, скажем, к авангарду и каким-то новым течениям. Он был в хорошем смысле старомодным человеком. Вот эта преданность его делу, это первое, что меня потрясло. Человек сам приходил, он мне давал наставления. Так, не я должна была вам, хранитель, принести реставратор. Ну, естественно, я молодой, начинающий хранитель была. И он мне помогал. И он говорил, видишь, стекло надо почистить, принеси, пожалуйста, в мастерскую. А вот тут кракелюр, я опасаюсь. Его надо нам посмотреть внимательно, раскантовать, под лупой посмотреть. Вдруг надо профилактику сделать. То есть, в принципе, наши, слава богу, в хорошем состоянии наши произведения, потому что наши мастера работали по классической схеме живописи, они соблюдали технологию. И в этом смысле с ними было, в общем, все в порядке. Но все равно это был любящий глаз.
Выставку живописных произведений Михаила Махалова подготовил его сын Евгений Махалов.
Реставратор не может не быть художником. Отец, наверное, был в наибольшей степени художником, чем его коллеги. Хотя бы по числу написанных работ 350 – это немало за его жизнь. Отреставрировал он 500 работ. Плюс к этому Бородинскую и Севастопольскую панораму под руководством Павла Дмитриевича Корина. Так что здесь, конечно, нужен еще и талант художника. Но реставраторы предельно аккуратны. Нельзя смыть лишнюю краску. Нельзя положить лишнюю краску, которой не было. Особенно это важно, когда отсутствуют фрагменты картин. Ведь вот Севастопольская панорама, ее фрагменты были вынесены на плечах матросов из огня во время Великой Отечественной войны. И сохранились куски. И уже после войны они отреставрировали эти куски, и новая панорама была написана на их основе. Но без них она не могла быть написана.
Как эти все навыки и этот большой опыт помогали в работе вашего отца как живописца?
Портрет, который открывает экспозицию 40-го года, это подражание Рембрандту, я в этом уверен. Он очень любил Рембрандта, Веласкеса, Делакруа, вот его основа. Русских художников я могу не перечислять, это все художники, все авторы галереи. Техника изучалась именно на примере вот этих вот живописцев. Причем техника была разная, широкое письмо Репина или, скажем, выписанное Тропинина. Не зная этой техники, он не смог бы и реставрировать, и не смог бы так писать. Конечно, было подражание, безусловно, ему это помогало.
Михаил Махалов оставил неравноценное наследие, но вот что вызывает несомненный интерес, так это его картины с интерьерами Третьяковской галереи. Слово Людмиле Маркиной.
Теперь целый ряд этих залов не существует. Например, зал художника Александра Иванова, который был построен специально для этой картины «Явление Христа народу» в начале 30-х годов. И там же была работа Брюлова. Так вот, этот зал после реконструкции в 1986 году был разобран. На его месте сейчас инженерный корпус, а построены новые, роскошные залы. Но вот тот старый зал запечатлен только на полотне Михаила Николаевича. А потом он запечатлял те особенности экспозиции, которые сейчас тоже меняются.
Так что цикл картин с интерьерами – это не только произведение искусства, но и важное историческое свидетельство. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню тему часа. Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставить свои комментарии, ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес в интернете www.svobodanews.ru. И зачитаю несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Александр из Калининградской области. В сельской местности из-за отсутствия врачей речь может идти не о качественном, а о медицинском обслуживании вообще. В частных клиниках Калининграда, там, где действительно работают опытные врачи, цены по карману лишь наиболее обеспечены. Особенно это касается стоматологии. А вот мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. На мировом уровне, конечно, нет. Нельзя требовать качества от больной страны, населенной городскими сумасшедшими, вредящих сталинизмом. Это были мнения наших радиослушателей сайта радиостанции «Свобода». И я также хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже где-то через 5 минут мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире, и вы уже можете ответить на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Российско-китайские военные учения «Мирная миссия-2009» начались в среду в Хабаровске. Основные этапы учения пройдут на северо-востоке Китая на полигоне Таанань. В них примут участие около 3000 военнослужащих, более 300 единиц техники и свыше 40 самолетов и вертолетов. Двое российских моряков, захваченных в плен боевиками Нигерии, освобождены, сообщил РИА Новости посол России в Нигерии Александр Поляков. Подробности освобождения пока неизвестны. 4 июля группа вооруженных людей высадилась на борт сингапурского судна недалеко от нигерийского порта. 6 человек экипажа из 19 были взяты в заложники. Вице-президент США Джозеф Байден в среду начинает визит в Грузию. Сегодня пройдут его переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден прибудет в Тбилиси из Киева. Сегодня завершается его трехдневный визит на Украину. Партия «Яблоко» и «Правое дело» определятся сегодня своими планами на участие в выборах в Московскую городскую думу. В Таиланде сегодня начинает работу региональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по безопасности. Ожидается, что Соединенные Штаты в ходе саммита присоединятся к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Документ подпишет госсекретарь США Хиллари Клинтон. Армения к концу года может направить своих военнослужащих в Афганистан, заявил министр обороны страны. Какова будет численность армянского контингента, не сообщается. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики прибыл в Вашингтон, где сегодня пройдут его переговоры с президентом США Бараком Обамой. Все сотрудники посольства Венесуэлы в Гондурасе должны в течение 72 часов покинуть территорию страны. С таким требованием выступило временное правительство Роберто Мичелетти.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. «За справедливое здравоохранение 2009» под таким лозунгом пройдет автопробег «Москва-Сахалин», во время которого участники пробега будут иметь возможность оценить доступность медицинской помощи в стране, а также обсудить проблемы с медицинской общественностью и с пациентами, рассказывает Тамара Леленкова.
Более 100 лет назад этим же маршрутом Москва-Сахалин проехал Антон Чехов, писатель и врач. Он пытался привлечь внимание к судьбе нуждающихся в милосердии, каторжан и ссыльных. В наше время для того, чтобы привлечь внимание к судьбе российских больных, понадобился автопробег. Подавляющему большинству граждан недоступны современные операции и лекарства, методы диагностики и реабилитации, считает президент Общества фармакоэкономических исследований, заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук профессор Павел Воробьев.
Мы считаем, что сегодняшнее здравоохранение находится в состоянии глубочайшего кризиса, в состоянии полной депрессии, близкой к развалу, и каждым годом эта ситуация продолжает усугубляться. Здесь вопрос идет о принципиальных вещах. Ну, обратите внимание, мы сегодня видим создание неких центров. Но никто при этом не говорит, а что эти центры сделают для больных? Как больные будут попадать в эти центры? Как они будут лечиться в этих центрах? Где они будут жить в процессе этого лечения? Где они будут долечиваться после того, как им окажут, скажем, высокотехнологичную помощь? Эти вопросы остаются за скобками, потому что задача государства – освоить большие бюджетные средства. Точка. Больше ничего государство не интересует. Не так давно мы начали заниматься вплотную проблемой редких заболеваний. И мы тут же натолкнулись в первую очередь на организационные моменты. В первую очередь на то, что людям нельзя выписать рецепты, потому что лекарство дорогое, в бюджете не заложено. Причем здесь врач? Как получить направление на высокие технологии? Если кто-то с этим сталкивался, вы знаете, что сегодня нужно, по-моему, 5 или 6 раз послать бумаги в разные стороны, прежде чем это произойдет, чем случится выдача вам талона на высокую технологию. А представьте себе больного с острым лейкозом. У него время жизни неделя. 3-4 дня максимум. Он не успевает ничего никуда послать. Он умирает без оформления этих документов. А 90% выздоровления, если бы вовремя начали. Мы сегодня знаем болезнь Хантера. Вот их около 100 человек. Лекарство зарегистрировано. Лечение получает несколько человек в стране. Кто-то судится, кто-то умирает без лечения. Общество на это взирает совершенно спокойно. Это вопрос общественного договора между медицинской кастой и обществом. Мы должны договориться, тратим мы деньги на дорогие заболевания, вылечивая этих детей, либо не тратим и смотрим, как они умирают.
Рассказывал президент Общества фармакоэкономических исследований профессор Павел Воробьев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание? Сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. До нас дозвонился Владимир Анатольевич из Москвы. Доброе утро, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Я даже не ставлю вопрос, доступно или нет. Оно просто, мне кажется, даже все оно деморализовано, наше так называемое здравоохранение. У меня знакомый заболел раком желудка, попал в Красногорскую больницу. Он был не бедный человек, Недавно я его видел, он, как говорится, весь в трубочках, весь исколотый, весь такой, ну, в плохом состоянии. И он мне сказал: ты знаешь, говорит, я, говорит, был небогатый человек, а теперь я нищий. Там, значит, врачи за каждую таблетку, за каждую процедуру деньги. А деньги какие? 80 тысяч, 100 тысяч, 130 тысяч. Значит, все должен продать, все заложить, чтобы как-то продлить свою жизнь. И получается так, что он, допустим, приходит врач в палату, там лежат больные люди. Он спрашивает: вы можете заплатить? Нет. Можете заплатить? Нет. Вы можете? Можете. Тех, кто может, оставляет, всех остальных на выписку. Вы понимаете, получается, у нас не врачи, а правильно народ говорит, назвал их рвачи. Люди, врачи сейчас, очень богатые люди, я так понимаю, так? Они покупают себе квартиры, они строят себе дома, они, значит, разбогатели неимоверно. Или вот, допустим, ребенка вы отвезете в стоматологическую поликлинику. Я на живом примере говорю, собственного ребенка, да? Лечить зубы, у него, значит, надо выровнять было прикус, зубы неровные, так? Так врач мутузил, потом, значит, говорит: идите, заплатите в какой-то кооператив деньги, 1800 долларов, и я вас буду в этой больнице лечить, в детской стоматологической. Это у нас в северо-западном округе, в Москве, так? И получается так, что никакого лечения нету. Дети ходят с кривыми зубами, и ни он за это не отвечает, все в порядке вещей. Закреплена за ним школа, он делает деньги, деньги немалые. Все это под личиной государственной медицины, так, пользуется всеми и получает, набивает карманы.
Это было мнение Владимира Анатольевича из Москвы, который недоволен скорее не качеством медицины, а высокой стоимостью услуг врачей. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Амихеев. Если диплом врача можно купить прямо на улице, то о каком современном качественном лечении можно говорить, особенно о лечении неимущих, а их в России большинство. Пока власть имущие не станут лечиться в поликлиниках и больницах вместе с народом России, российская медицина будет способствовать уменьшению страны, пишет наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. Вот что пишет Борис из МИАСа. Качественная медицина доступна только для чиновников. И еще одно сообщение от пациентки из Москвы, которая, наоборот, довольна качеством медицины. Я благодарна тем медицинским работникам, которые, несмотря на адские условия работы, в результате проводимого курса в России не только лечат нас профессионально, но и дарят свою душевную теплоту, продлевая нам жизнь. Низкий им поклон. Ну, а сейчас перейдем к следующим звонкам. Дозвонилась до нас Лариса Дмитриевна из Москвы. Доброе утро, Лариса Дмитриевна.
Добрый день. Я москвичка, вот попала в 55-ю больницу, вторая неврология. Вот, в принципе, я довольна, мне повезло. Но, может быть, еще, так сказать, не мое время бы было. Во всяком случае, врачи, ну, относительно внимательны. И вот что я могу сказать, не тянули на деньги. Вот это я могу сказать. И чистое очень отделение. Вот это я могу сказать. А вообще, ну, есть же известно в стране, сколько детей нуждаются, допустим, в пересадке костного мозга. Сколько все, это все известно. Почему нужны газеты и все люди должны собирать на это? Ведь у нас богатая страна, очень богатая. И у нас, если на детей не хватает. Так что о чем уже можно говорить уже дальше? Спасибо. Спасибо за поднятый вопрос. Спасибо.
Это было мнение Ларисы Дмитриевны из Москвы. Мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонился Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание?
Медицинское обслуживание качественное. Конечно, было когда-то вроде на самом деле хотя бы на бумаге качественное, а теперь уже и на бумаге, и на словах какая-то некачественная. Просто вот в Мордовии такое заведено мода, что всех гнать почти из-под палки на флюорографию. А я давным-давно читал, и было опубликовано в газетах аргументы и факты, что от флюорографии одному из тысячи проходящих присваивается или прилепляется, как говорится, искусственно рак. Вот это насилие и принуждение, хотя и без денег, хотя бесплатно. Если бы сделали бесплатно, то ходили бы меньше. А теперь бесплатно гонят и живых, и мертвых по всем районам, по всем селам. Почти, ну, милиция еще не проходит по домам. Вот такое обслуживание.
Это был Николай из Мордовии. Спасибо за ваше мнение, Николай. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Пришло время обзора прессы на «Радио Свобода». Ко мне вновь присоединился наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла. Внимание обращает на себя в сегодняшних российских газетах публикация в газете «Ведомости». Небольшая, но заинтересует многих. Она называется «Тюрьмы заживут по-новому». И речь не идет о кадровых перестановках, предполагаемых кадровых перестановках в Федеральной службе исполнения наказаний и о том, какие последствия будут у этих кадровых перестановок. По сведениям газеты «Ведомости», опубликованы указы президента Дмитрия Медведева об освобождении от должности двух заместителей министра юстиции. Один из них – Владимир Зубрин, работал еще под началом Владимира Устинова и курировал Федеральную службу исполнения наказаний. Его место, как предполагают ведомости, должен занять нынешний начальник тюремной службы Юрий Калинин. И даже указ президента о его назначении был подписан еще в июне. Там есть некоторые формальные основания, по которым он еще пока не вступил в действие. Калинин руководил системой исправительных учреждений с 92 года. А вот кто придет ему на смену, при том, что Юрий Калинин никогда не считался либералом. На смену ему может прийти, как утверждают ведомости с достаточными основаниями, бывший начальник ГУВД по Самарской области Александр Реймер. С Александром Реймером нынешний министр юстиции Коновалов контактировал, когда работал представителем президента в Приволжском округе. Так судить о том, какова будет политика тюремного ведомства при новом начальнике, можно по тем проектам, которые опубликованы на сайте Министерства юстиции. Три законопроекта, подготовленных для одобрения. Первый относит участие в групповых голодовках к злостным нарушениям режима, ужесточает за это ответственность. Второй существенно расширяет применение в качестве альтернативного наказания обязательных работ. И третий, более мягкий, переводит осужденного ближе к родственнику, если тот болеет. Газета «Ведомости» приводит также слова депутата Самарской областной думы, который наблюдал работу Александра Реймера. Он свидетельствует о том, что при Александре Реймере самарская милиция жестко боролась с политическими противниками власти, в частности, задерживая и возбуждая дела против кандидатов на выборах мэра и думы самарского города Тольятти. Вот такого нового начальника Федеральной службы исполнения наказаний обещает нам в сегодняшнем номере газета «Ведомости».
Михаил, спасибо. Я напомню, что в прямом эфире на «Радио Свобода» был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Он все утро читал российские газеты и знакомил нас с самыми интересными публикациями. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее интересных и важных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Российско-китайские военные учения «Мирная миссия 2009» начались в среду в Хабаровске. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня визит в Грузию. 7 экспертов ООН по правам человека предложили помощь России в расследовании убийства Натальи Естемировой. Партии «Яблоко» и «Правое дело» определятся сегодня со своими планами на участие в выборах в Мосгордуму. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Война в писательском Переделкине. Кто поселится на даче Катаева?
Комментарии экспертов.
Кому уедет «Опель»?
в блогах «Свободы».
Почему блогера Игоря Померанцева волнует кипрская фамагуста?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Экономическая панорама Сергея Сининского продолжит программу «Время свободы».
Центральный банк России может снизить максимальную ставку по рублевым депозитам, которая по согласованию с коммерческими банками с августа будет ограничена 18% годовых. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян. Ранее он говорил о том, что Центральный банк пока не планирует прибегать к административным мерам в отношении тех банков, которые будут устанавливать более высокие процентные ставки по вкладам, не исключив, однако, таких действий в будущем в случае необходимости. Центральный банк России не планирует выпуск банкноты номиналом в 10 тысяч рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. Самая крупная на сегодня в стране купюра номиналом 5 тысяч рублей была введена в обращение 31 июля 2006 года. Объем российского автомобильного рынка в 2009 году сократится на 50-60% к уровню прошлого года и составит от 1,3 до 1,6 миллиона автомобилей, включая подержанные, прогнозирует международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в первом полугодии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 49% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составили примерно 764 тысячи. Объемы экспорта швейцарских часов сократились в первом полугодии почти на 24% к уровню первых шести месяцев прошлого года. Об этом сообщила Федерация часовой индустрии Швейцарии. На фоне финансового кризиса падение спроса на швейцарские часы отмечено почти на всех зарубежных рынках, в том числе в США на 43%, в странах региона Персидского залива более чем на 30%, а в Гонконге на 22%. В целом, за первые шесть месяцев 2009 года из Швейцарии, по данным Федерации, было экспортировано 9,6 миллиона часов на общую сумму 5,7 миллиарда долларов.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». На Северном Кавказе празднование юбилея восхождения на Эльбрус приобрело характер экстравагантного межнационального конфликта. Представители двух республик имеют различные взгляды на национальность первого покорителя самой высокой точки Европы, рассказывает Демис Паландов.
В Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии разворачивается сюжет, достойный пера Фазиля Искандера. Праздник, посвященный 180-летию первого восхождения на Эльбрус, две республики поделили по национальному признаку. В Кабардино-Балкарии отмечают восхождение на гору кабардинца Килара Хаширова, а в Карачаево-Черкесии – карачаевца Хайсы Хачирова. Ситуацию комментирует председатель кабардинского общественного движения «Адыги Хаса» Мухаммед Хафица.
180 лет назад Кавказская военно-научная экспедиция, возглавляемая генералом от кавалерии Григорием Эммануэлем, совершила восхождение на Эльбрус. Первым человеком, вступившим на вершину, был кабардинец Киляр Хаширов. К сожалению, в последние годы национальная принадлежность Киляра Хаширова подвергается необоснованному сомнению. По всем документам, по чугунной плите, которая еще в 1829 году по распоряжению генерала Эммануэля была открыта на Луганском заводе, и где четко сказано, что он кабардинец, по рисунку адъютанта генерала Эммануэля, поручика Щербатова, где четко написано, что вот этот человек достиг высоты 16 330 футов над уровнем моря, был кабардинец Киляр Хаширов. Мы этот вопрос с карачаевцами не обсуждали, не препинались по этому поводу на протяжении 170 лет. Где-то в каких-то замороченных изданиях карачаевские историки нашли две фразы о том, что первосходителем на Эльбрус является карачаевец по фамилии Хаширов. И по этому поводу они лет пять назад в городе Карачаевске отметили это событие. Киляр сначала стал Хиларом, а потом и вовсе Исой Мусаевичем. Имя вымышленное. Мишино Висы Мусаевича Хачирова оказалась на мемориальной доске, открытие которого состоялось в городе Карачаевске 21 июля 2004 года. 10 июля этого года в ауле Хурзук также была открыта мемориальная доска, где тоже указывается на национальную принадлежность Киляра Хаширова.
Это был Мухаммед Хафица из Нальчика. Карачаевские и балкарские ученые с мнением кабардинских коллег совершенно не согласны, рассказывает доктор исторических наук Зарема Кипкеева.
Почему вдруг равнинные жители кабардинцы так упорно претендуют на кабардинскую национальность Хачирова, понятно. Почву для этого дают некоторые источники XIX века, в которых действительно Хачиров назван то черкесом, то кабардинцем. Только через полвека после кабардинцев, в начале русско-турецкой войны 1828-29 годов, войска генерала Эммануэля покорили карачаевцев на Верхней Кубани. Так как война на Западном Кавказе еще продолжалась, а карачаевские князья уже подписали мирный договор с Россией, то их временно причислили в военно-административное ведение кабардинской линии. Этим и объясняется, что в некоторых бумагах того времени все народы, причисленные к кабардинской линии, фигурируют как кабардинцы. Но чаще русские, турки, европейцы, все народы Северного Кавказа именовали этнонимом черкесы. Так называет их и академик Купфер, один из ученых в экспедиции Эммануэля. Еще во второй половине XIX века подробное описание Кавказа составил организатор и бессменный директор Кавказского музея Густав Радде. Цитирую. «Вершина Эльбаруса достигнута была только два раза. В первый раз карачаевцем Киляром в 1829 году. Вот это самый достоверный и непредвзятый источник вполне компетентного автора».
Это была историк Зарема Кипкеева. Этноисторические споры на Кавказе возникают очень часто, и бывает весьма непросто разобраться в том, кто на самом деле прав. Впрочем, в ситуации с первовосхождением на Эльбрус удивляет вовсе не то, что существуют альтернативные взгляды на историю. Удивляет поведение региональных властей. Вместо того, чтобы предварительно договориться друг с другом, они фактически ведут автономную политику, подогревая и без того бушующие страсти. Чтобы хоть как-то снизить накал в преддверии юбилея, общественные организации обратились к президентам двух республик с просьбой цивилизованно решить сложный исторический вопрос.
Рассказывал Денис Паландов. В эфире «Время свободы». Группа исследователей из Севильи опубликовала доклад, в котором говорится, что за последние 3 года количество актов уличного вандализма в крупных городах испанской провинции Андалузии, то есть почти всего юга Испании, увеличилось примерно в 500 раз. Не лучше обстоят дела и в других регионах страны, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Сожженные ночью мусорные контейнеры, разбитые фонари, витрины, телефонные кабины, банкоматы и рекламные щиты, хулиганские надписи на общественных зданиях, сломанные деревья и кусты и так далее. Особо страдает от вандализма город Альмерия, говорится в исследовании. Тем не менее, уличные хулиганы действуют во всех крупных городах юга – Севилье, Кордове, Малаге, Кадисе и Гранаде. Вандализмом занимаются подростки с рабочих окраин, юные маргиналы, которые нигде не работают и не учатся. Не учатся, потому что не хотят, и не работают, во-первых, потому что испанские законы запрещают труд несовершеннолетних, а во-вторых, потому что те, кто, достигнув 16 лет, получают право трудиться по найму, не находят работы, так как не имеют никакой специальности. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получив обязательного среднего образования, говорит мэр города Медина-дель-Кампо, что в провинции Кастилья-Леон, Хавьер Родригес. Наши граждане вполне сознают, что от вандализма страдают все, потому что нам приходится ликвидировать ущерб, нанесенный городскому хозяйству за счет местной казны. За актами вандализма стоят вполне конкретные молодые люди. Разумеется, речь идет не обо всей молодежи. Мы намерены принять меры, усилить контроль за действиями этих хулиганов. Мы больше не намерены позволять им безобразничать, да к тому же на утро хвастаться своим вандализмом. Испанские левые представители правящей в стране социалистической рабочей партии проблему вандализма молодежи политизируют и утверждают, что всему виной капитализм. Дескать, капитализм превратил большие города в сплошной рынок. Где нет витрины, там обязательно висит реклама. А это, мол, раздражает молодежь, вызывает стихийный протест. К тому же из-за массовой застройки подросткам негде развернуться, негде погулять. Именно об этом говорится в упомянутом докладе о вандализме в Андалузии, подготовленном исследователями, близкими к социалистической партии. Отсюда и выводы: резервировать и благоустраивать в городах для молодежи какие-то пустыри, где они могли бы, раз пока этого не избежать, пить спиртное и нюхать кокаин. Консервативная оппозиция критикует благодушное отношение властей к проблемам молодежи и упрекает их в нежелании принимать адекватные, возможно, непопулярные меры, опасаясь негативной реакции избирателей. К таким мерам они относят ужесточение наказаний за вандализм, усиление ответственности родителей за тунеядство подростков, ревизию системы воспитания и образования молодежи, в том числе профессионального, с тем, чтобы эта система могла охватывать даже наиболее ленивых и неспособных учеников. И, наконец, борьба с безработицей среди молодежи, которая в последние годы неимоверно выросла в связи с экономическим кризисом. Мэр Медины дель Кампо Хавьер Родригес.
Мы устанавливаем в различных частях города, где чаще всего проявляется вандализм, видеокамеры, которые позволят полиции выявить хулиганов и привлечь их к ответственности.
Закон позволяет нам накладывать штрафы в 10 раз превышающие стоимость поврежденного городского имущества. Поскольку речь в основном идет о несовершеннолетних, то платить придется их родителям. Думается, это заставит их заняться воспитанием своих детей в духе большей гражданственности, уважения к окружающим. Если в большинстве районов Испании уличный вандализм имеет лишь социальные корни, то в стране басков и Каталонии у него, помимо перечисленных, есть и иные причины. Это региональный национализм, который местная уличная молодежь впитывает как губка. Мол, не хочу учиться, не хочу работать, хочу бороться за независимость своей провинции. И здесь уже мусорными контейнерами дело не обходится. Юные баски и вандалы любят поджигать городские автобусы, громить филиалы банков и штаб-квартиры политических партий. А их каталонские единомышленники специализируются на сжигании портретов короля и королевы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Подошла к концу программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Вот некоторые темы. Ситуация с правами человека в Чеченской Республике. Интервью с председателем общества «Мемориал» Олегом Орловым. Мадридские принципы карабахского урегулирования и участие России в процессе мирных переговоров. Круглый стол. Флешмоб для Рамзана Кадырова. Кавказские войны. Выдержки из документов. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет, но такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Туве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.